Это сложно. Корпоративный подкаст лаборатории МИШ, в котором наши друзья и коллеги рассказывают о создании цифровых продуктов простым языком.
Всем привет, меня зовут Алексей Авдеев, и это уже, получается, пятый выпуск нашего подкаста «Сложно». Вначале был джингл, собственно, там рассказывалось, про что этот подкаст, и сегодня у меня в гостях Виталий Шушкевич, наш разработчик, фронтенд, фуллстэк, опытный парень с хорошим бэкграундом. Да, Виталий, расскажи немножко про себя.
Всем привет, да. Ну, в основном, конечно, сейчас я занимаюсь фронтендом, но бэкэндом тоже занимался какое-то время, так что в целом приставка «фуллстэк», она достаточно обоснованная.
Ну да, я, кстати, тоже в последнее время себя позиционировал как фронтенд-разработчик, поскольку у меня специализация во фронтенде. Но тут я вспомнил, что у меня были и бэкэнд-проекты, и я такой, ну, буду фуллстэком, значит, хрен знает.
Значит, да, получается. Если можешь что-то посоветовать бэкэндерам, как это можно сделать, значит, ты уже фуллстэк разработчик.
Ну, типа того, да. То есть получается, что... Только не знаю, я немножко, с одной стороны, теряю в позиционировании, оно такое размывается, ну, типа фуллстэк. С другой стороны, вроде круто звучит фуллстэк. Все-таки действительно я там SQL-запрос написать смогу.
Какая-то, типа, устоявшаяся история, что фуллстэк разработчик, это значит, что ни туда, ни сюда. Хотя, по факту, ну, не обязательно.
Да, вечный мидл. Так, давай, мы с тобой начали уже обсуждать, в принципе, тему выпуска. Хотим сегодня, сейчас поговорить в выпуске, взять техническую тему, потому что у нас первые выпуски были на тему, что такое корпоративный подкаст, типа про роли, кто такой менеджер проектов и так далее. Сейчас вот мы хотим прямо копнуть немножко в технарскую тему. Ну, достаточно нубско, конечно, то есть никакого оптимизации компиляторов и прочих вот таких внутренностей не будет. Просто поговорим про то, чем бэкэнд отличается от фронтенда и что вообще такое вот этот вот стек разработки, кто такой фулл стэк, почему он фулл, и вообще откуда все это пошло.
Да, в нашу, так сказать, редакцию поступили вопросы. Первый из них — это приложение состоит из бэкэнда и фронтенда. А что может быть по-другому? То есть такой комплексный достаточно вопрос. Вообще, как бы теоретически, может быть и по-другому. Условно, можно написать бэкэнд просто приложение, в котором просто будут роуты отдавать какие-то данные, но толку-то в этом будет не особо много. То есть их как бы негде будет толком отображать, ничего с ними толком там не сделаешь, просто дабы их там получить. Даже условно, мне кажется, если так совсем упростить, какие-нибудь истории со связыванием MySQL-таблиц с каким-нибудь битриксом или с чем-то таким, это уже теоретически фронтенд-бэкэнд-приложение, потому что у тебя есть Excel, который отображает все твои данные, да, и есть бэкэнд, который их тебе отдает. И как бы вроде бы получается что-то на уровне фронтенд-бэкэнд-приложения.
Ну да, я бы еще тут докинул вообще, откуда вся эта история пошла, что раньше веб-мастер, он был един во всех лицах, и потом с усложнением разработки он как бы размножился. Оказалось, что одного человека недостаточно, чтобы хорошо сделать все. И в итоге он размножился аж там на несколько ролей, от начиная UX-ресерчера, это человек, который вот ходит к людям, пристает и спрашивает, как им на кнопку удобно нажимать, ну, грубо говоря, до человека, который занимается оптимизацией хранения данных в больших масштабах. И между ними еще, в принципе, там много людей есть. И в таком самом простом упрощении это, значит, вот бэкэнд — это тот, кто программирует, пишет программу, которая пишется на которая работает на сервере, то есть не на компе пользователя, а фронтенд — тот, кто пишет программу, которая работает в браузере пользователя.
Ну, тут тоже такая интересная история. У нас же есть теперь клиент-серверные приложения, когда нам сервак отдает клиентскую часть, и мы ее просто показываем.
Вот.
Это, конечно, тоже такая тема.
Да, и, короче, эта вся история, она развивается циклично. То есть начались разные извращения, эксперименты с этим. Значит, мы сначала были едины. Был веб-мастер, который рисовал в фотошопе себе макет. Ну, или не рисовал, там сразу в Dreamweaver, в фронт-пейдже собирал сайт, прикручивал все, что надо там, на PHP дописывал пару строчек. У него, собственно, гостевую книгу были, эти туториалы по гостевым книгам. Все собирал, вот он как бы такой веб-мастер. А потом, да, потом оно разделилось. Народ такой, блин, что-то больно дорого стало разрабатывать. Потому что всех надо оплачивать, и еще фронты с бэкерами договориться не могут. Дизайнеры говорят, что мы нарисовали красиво, а вы сверстали плохо. Фронты говорят, что это все надо делать на бэкэнде, мы на фронте ничего делать не будем. Бэкеры говорят, что вы на фронте все неправильно делаете, вот смотрите, как мы сделали, вот так и используете. И, в общем, начинается такая вот ругань, и эффективность сразу падает такая резко. И все, и пошло обратно. Вот эта вот цикличная история, она пошла обратно. Такие, так, стоп, а давайте-ка вот мы... Да, вот backend-driven UI. Это такая модная история сейчас, когда интерфейс фронта, он, да, действительно приходит с бэка. И давайте попробуем вот это туда отдать, давайте попробуем вот это туда отдать, давайте попробуем... вот zero-code инструменты, там tilde webflow. Давайте сделаем, чтобы у нас фронт, его как бы дизайнеры сразу собирали в редакторе, да, как бы дизайнер становится фронтом. В общем, оно вот так вот все плавает туда-сюда.
Да, это правда. В продолжение темы, кстати, один из вопросов был, почему у фронтендеров и бэкендеров одинаковые зарплаты? Uh-huh. То есть, потому что существует некий миф, что заниматься бэкендом типа сложнее, чем фронтендом. Но на самом-то деле это не так. То есть, как у бэкэндеров есть свои заморочки, да, на различных уровнях, так и у фронтендеров тоже. И все вот эти истории с клиент-серверными приложениями, это как бы только подтверждают, когда бэкэндер там отдает тебе какой-нибудь HTML, а он сверстан, ну, вообще ужасно. Ты такой смотришь и думаешь, а что мне с этим теперь делать вообще?
Ну да. Основная сложность работы бэкэндера в том, что надо абстрактно мыслить. У тебя нету никакого визуального представления, ну, практически, да, ты такой должен в голове представлять вот эти вот данные, как они связываются, как они хранятся. Должна быть хорошая абстрактная вот эта история. Сейчас просто мне нравится тема про цифровую деменцию, не знаю. Ну, в общем, как будто бы действительно навык не из элементарных, что действительно есть ребята, которым сложно сосредоточиться и представить в голове хоть какую-нибудь такую развесистую структурку. Вроде бы да, но... А бэкеры пишут на языке программирования под конкретный сервак и знают все его тонкости и могут очень легко программу отладить. А фронтендер...
Но, кстати, да, извини, что перебил, в тему абстрактного мышления я уже видел кучу инструментов, которые ты просто загоняешь какую-нибудь SQL-табличку свою вот эту, да? Точнее, SQL вот этот весь большой файлик дамбовский, и он тебе прямо разрисовывает все таблицы, все связи вот этими штуками рисует, и ты можешь спокойно смотреть, и даже, ну, не надо представлять это, ты знаешь, ты можешь посмотреть, где у тебя какая таблица, где что лежит, где какая связь. Поэтому абстрактность, она как бы все меньше и меньше становится в этом вопросе.
Ну да, да, это вообще про развитие инструментов. Artificial Intelligence, да, то есть как один из инструментов, он позволяет нам все меньше и меньше напрягаться. Уже действительно можно что-то сгенерить, что-то накликать. Есть эти zero-code, no-code инструменты, которые позволяют накликать базу данных со всеми там индексами, связями. Вот, раньше, конечно, такое было нельзя. Вот, а сложность фронта, она в том, что мы пишем под разные устройства. Браузеров довольно много, как бы, ну, сейчас Chrome и Safari основные, но как бы еще есть. А мобильные разработчики, у них тоже веселье, особенно те, кто под Android пишут. Вот, это iOS там как бы, ну, несколько девайсов, их вот живо до сих пор. А сколько андроидов разных версий, разных экранов существует на свете? То есть, и подо все надо, чтобы твое приложение работало. То есть, там тоже огромная вот эта вот сложность именно за счет разнообразия. Поэтому, ну, я думаю, что зарабатывают ребята примерно одинаково сейчас.
Ну, потому что, как бы, да, ты вроде смотришь, и все вроде как бы взвешено. Да, допустим, во фронтенде меньше какого-то действительно абстрактного мышления, но пойди попробуй отладь приложение под все 6 браузеров, которые существуют. Mm-hmm. Вот буквально в понедельник была история. Мы запилили новую бету на наш сайт мишевский. Uh-huh. Миша заходит на него, такая с Safari, говорит, а мое Safari не хочет ваш код есть. И я такой, да что ж такое, господи, сколько можно?
Она, короче, она специально использует старый Safari. Вот, мне рассказывали, она специально заходит в старом Safari, открывает на 2500 в ширину, там, не знаю, насколько можно. Там 100% что-нибудь поедет. Ну, то есть это такой стресс-тест для...
Ну, да. Ну, я сам верстаю на 2К-мониторе, как бы, ну... Но, блин, Safari, я просто не знаю, я не люблю этот браузер, у меня с ним плохие отношения. Я не понимаю, почему все не могут пользоваться Хромом просто.
Ну, вот...
Отличная история.
Да, ну, тут это такая история холиварная. Так, окей, да, давай возьмем следующий вопрос.
Что важнее, фронтенд или бэкенд? Может ли быть одно без другого, и в чем больше смысла? Uh-huh. Мне кажется, что я в самом начале сказал, что можно сделать как бы одно без другого. То есть, ну, допустим, у нас существуют лендинги во фронтенде, где это просто статический какой-то сайт с какой-то версткой, с какими-то там картиночками, и он просто какую-то информацию отображает. Также можно и сделать бэкенд, который будет просто запросы присылать, точнее, ответы. Да, это будет работать, вопрос, какой в этом ну, как бы... Если в лондосе, допустим, на самом деле еще есть смысл, то вот в отдельном бэкэнде какой смысл? В принципе-то никакого.
Ну да, то есть в итоге все равно же эти запросы должны куда-то прийти, где-то отобразиться. Там либо вообще это должно быть для роботов, которым вообще интерфейс никакой вот графически не нужен. Тогда да. А так, конечно, если мы считаем, что у нас потребитель-пользователь, какой-нибудь фронтенд все равно вы захотите увидеть. Даже вот, не знаю, сейчас вот вы слушаете подкаст, вот вы кнопку play вот где нажали, вот это фронтенд. То есть вам нужен какой-то фронтенд, чтобы нажать кнопку play.
Ну, кстати, когда учатся разрабатывать не на JS, а на каких-нибудь более хардверных языках, там, тот же Python и так далее, изначально ты же делаешь терминальные приложения. Вот можно ли терминал, типа, назвать фронтендом неким? Это как тоже инструмент взаимодействия, в принципе,
да,
почему
да.
нет?
Ну, типа, юзер-интерфейс, графический, да. Графики там нету, но как бы ASCII-графика, она тоже как бы графикой называется.
Ну, да, я видел кучу там консольных приложений каких-нибудь, где целые кнопки ребята отрисовывали и так далее, и вообще очень круто все выглядит.
Да, поэтому, ну, я бы так ответил, что они могут быть друг без друга, но бэкэнд по отдельности встречается все же реже.
Кстати, интересный факт, я что подумал, сейчас, когда перед подкастом ждал, у нас же есть мобильные разработчики, да, и у них нету разделения на фронтенд и бэкэнд, то есть они как бы идут как фуллстэк, хотя по факту говоря, они же лепят все эти кнопки правильно, все эти формочки и так далее. То есть даже в мобильных приложухах хоть и нету разделения, да, но по факту как бы там есть те же самые две части.
Ну, тут, знаешь, как бы, если брать историю с мобильными приложениями, то они больше к фронту относятся. То есть все-таки мобилки, они грузят данные откуда-то, и вот этот вот сервак, с которого они грузят данные, он как бы бэкэнд. А мобилка, она чем отличается от сайта? В том, что там подразумевается офлайн работа. То есть если у тебя нет интернета на телефоне, у тебя мобилка не скажет, что network error, и не скажет тебе играй в динозавра, пока интернет не появится. Как правило, там типа все-таки заложено офлайн, в вебе это более редкая история, хотя это тоже можно сделать через сервис-воркеры.
Ну да, да, это правда.
Так, давай дальше. Что у нас? Пятый вопрос.
Давай, да, пойдем дальше. Где быстрее происходит рост, во фронтенде или в бэкенде?
Так.
Ну, честно... Мне кажется, на самом деле, во фронтенде, мне кажется, чуть побыстрее. Там как-то побольше, мне кажется, информации именно о том, а куда расти. А в бэкэнде как-то не совсем так. В бэкэнде ты вроде вот... Тебе никто не может толком посоветовать, а что конкретно надо пойти и выучить. Ты просто должен вот прям столкнуться с тем, что тебе надо это сделать, и вот это сделать. И тогда ты как бы спрогрессируешь, как разработчик. А во фронтенде, мне кажется, вот, ну, не зря же существуют все эти менторства и прочие истории, когда чуваки говорят, вот ты там умеешь верстать, умеешь то, умеешь все, вот, типа, иди там, почитай про паттерны, иди там еще что-нибудь такое почитай.
Ну да, я в целом согласен, тут еще история про кривую сложности.
Ага.
Для того, чтобы накидать сайтик на CSS HTML, тебе в целом достаточно знать там два тега, то есть ты можешь уже начать что-то делать и попутно доучивать какие-то там теги, какие-то свойства, там можно вообще, не зная ни флекс раскладки, ни грид раскладки, уже что-то верстать, и это будет так плавненько для тебя, ты как бы уже что-то делаешь, уже там вот растешь. Для того, чтобы создать бэкэнд сразу, API-шку, ну, там так не получится. То есть там тебе надо вот побольше сразу уже всего знать, и вот этот порог, который возникает, да, он, собственно, об него-то многие такие ой-ой-ой, что-то, что-то веб-сервер какой-то, это что, как это вообще консоль запустить, и все.
Да, это правда.
Тут не будем.
Для бэкэнда-то получается, начинаешь сначала, тебе говорят, ну вот, чтобы вам сделать запрос, вам нужна база данных. Ты такой,
да.
Что такое база данных?
И там бездна такая просто информации. Базы данных бывают. Да. Значит, там реляционные, документ-ориентированные. Среди реляционных баз бывают.
Да, 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 вот эта вся история. И ты такой, ну все, я знаю MySQL. Такой, научился на MySQL делать. Потом приходишь, тебе говорят, а у нас Postgres. И ты такой, а чем они отличаются? Да. Типа, ну, просто теряешься, на самом деле, это
да,
правда.
В фронтенде нажмите правой кнопкой мыши, выберите «Создать новый файл». Назовите файл index.html, откройте его в блокноте, напишите hello world, откройте его в браузере, сайт готов.
Да, да, это правда.
И все, и потом просто ты дописываешь. Поэтому фронт, он более плавный, и поэтому расти там приятнее и, наверное, быстрее будет. Тогда...
Да, ну вот косвенно мы ответили уже и на следующий вопрос, на что сложнее учиться. Ага. Разве что я могу здесь добавить еще как бы такой некий камень, что на бэкэндеров действительно сложнее учиться, еще и потому, что в какой-то момент тебе придется познать, что такое деревья, и научиться писать по ним поиск. Ага. И ты будешь очень долго, я думаю, плакать в подушку после того, как познаешь, что это такое и как с этим работать. Потому что я писал дерево в своей жизни один раз на плюсах, ага. И пытался реализовать по нему поиск, у меня так и не получилось, но, господи, какой же это был адский ад, я вообще все эти указатели, притом мне ведь не хватило просто одинарного дерева, да, вот, ну, такого типа списка, как он называется, я точно не помню, я же делал, типа, с двойным этим, влево-вправо, это был ужас какой-то, я не знаю.
Ну, да, я тоже помню, вот, свой бэкэнд проект API я разрабатывал, и я ходил, у меня в голове была вся эта огромная развесистая структура, и у меня такой туман в голове был, я просто ходил как зомбак, не отвечал, мне кажется, на какие-то вопросы и пытался в голове все это, во-первых, удержать, во-вторых, додумать какие-то еще вещи, и, в общем, было довольно-таки сложно. Вот, с фронтом, ну, там тоже есть, конечно, такие моменты, когда ты целый день пытаешься какой-нибудь блок сверстать, а он тебя то не растягивается и такое. То есть боль есть везде, но как будто бы объем... Ну, вернее, сложность, вот именно сложность алгоритмическая, да, где надо вот в голове все это пытаться простроить, она на бэкэнде повыше.
Ну, как будто бы да. Но с другой стороны, условно говоря, ты же можешь писать необычное фронт-энд-приложение, типа интернет-магазина, да? У вас может быть что-то такое, что требует какой-то алгоритмической подоплеки внутри. Потому что я вот встречал людей, которые переписывают онлайн-офис на JS.
Да.
Ну и там, типа, ну, это надо еще умудриться сделать еще и так, чтобы оно быстро работало, еще и, ну, на однопоточном языке. Это сложно. И я даже видел одного чувака, который вот у нас в Лобачевском делают изучение сердца, то есть они в лайв-режиме слушают сердце, кардиограмму и прочее, и чувак настолько хорош в алгоритмах, что он сделал по факту свой фреймворк на JS. У него там есть очередь отображения, приоритет отображение, что нужно отобразить в первую очередь, что во вторую. Я смотрю и думаю, нифига себе, ну ты хорош, конечно.
Ну да, да, сейчас из-за того, что JavaScript — это язык общего назначения, он используется и на бэкэнде, и на фронтенде, то происходит перетекание людей оттуда сюда, поэтому вы, в принципе, можете... Ну, там есть разница предметная, то есть там на фронте как бы нет работы такой с базами данных, как, например, на бэкэнде, но тем не менее, то есть я знаю много мобильных разработчиков, которые свичнулись во фронт, знаю фронтов, которые свичнулись в бэкэнд, знаю бэкеров, которые свичнулись в мобильную разработку. И с каждым таким перемещением происходят какие-то привнесения новых каких-то штук, вот, и все это перемешивается, то есть как будто миксер такой по всему этому стеку ходит и переносит концепции из одного места в другое.
Ну да, это правда. В конце концов, те же паттерны объектно-ориентированного программирования, они вообще, по-моему, пошли из Java. То есть чуваки сели такие, блин, нам что-то вообще неудобно с этим ООП, давайте что-нибудь придумаем. И вот придумали все эти там бабанды четырех и прочие истории.
Да, не, изначально они пошли с специальный язык, Smalltalk назывался, по-моему.
Это да, это тот, который зародил ООП, да. То есть в котором, типа, первая появилась эта вся история. Вообще, оно же как появилось? Человек посмотрел на, по-моему, эволюцию, дарвиновскую теорию, и такой, о, мы сделаем так же, только в компьютере. Да-да. И все такие, чего? А зачем? Какая-то глупость. А потом все посмотрели, что на этом писать быстрее, проще и как бы удобнее, и функциональщики теперь грустят из-за этого.
Окей. Так, давай дальше. Что у нас там?
Дальше у нас замечательный вопрос, за кого лучше выходить замуж, фронтендер или бэкендер?
Так, ну... Не знаю, довольно сложно ответить.
Ну, смотря что, если хочется видеть постоянно вот такого загруженного человека, то, в принципе, разницы никакой, что тот как бы только о работе думает, что другой. По зарплате тоже одинаково, мне кажется, тут как бы...
Да, я думаю, какой плюс выходить замуж за фронтендера, он вам сможет показать, что он делает.
Да, кстати, это правда.
Он такой, вот смотри, вот сайт, вот это вот я делаю. Если вы спросите Бекера, что он делает, я думаю, там он будет гыкать, мыкать, и вы вообще ничего не поймете.
Покажут просто какие-то английские слова, раскрашенные в разные цвета, и скажут, ну вот, делаю контроллер новый для новой опишки. Я такая, какой контроллер?
Что за опишка?
Типа, Xbox-овский, что ли, программируешь? Я не понимаю.
Да, плюс фронт может вам заверстать какую-нибудь открытку. Вот я знаю ребят, которые верстают открытки, например. Это может быть очень миленько, так что...
Да, я недавно нашел какую-то библиотеку JS-овскую, там типа на канвасе сделаны фейерверки. Uh-huh. То есть можно типа фейерверки добавить очень типа мило и уморительно.
Да, или снег, добавить снежинки.
Да.
То есть, ну что, в итоге за фронта получается, да, у нас как бы...
Получается, да. У нас нет бэкэндера, чтобы защитить честь бэкэндеров, поэтому...
Да.
Мы выбираем фронтендера.
Да, ну, собственно, вот такая вот у нас история. Давай так, восьмой.
Давай дальше. Не обидно ли бэкэндерам, что все лавры выдают фронтендерам?
Ну, опять же, у нас нету бэкера, да? Обидно ли ему? По работе я могу сказать, что иногда бэк бывает объемнее, сложнее, чем фронт. И, допустим, на фронте там надо сделать буквально парочку форм, а на бэке там идет прям что-то супер-мега развесистое. Вот мы когда считаем оценки для проектов, там иногда бэк раз в 5 больше по объему, чем фронт. Ну, все лавры. Ну, вот должен быть, мне кажется, такой склад характера у людей, что они такие, ну, вот мы тут бэкэнд делаем, как бы, зато у нас все вот быстро работает, например.
Ну, кому-то и просто приятно осознавать, что вот там к какому-то приложению он приложил руку такую, типа, сильную, да, и все работает. А кому-то достаточно, если фронтендер придет и скажет, блин, мы без тебя бы ничего не сделали.
Да. Возможно, из-за этого как раз бэкеры, они чуть более токсичные, то есть вот в среде людей, работы которых менее видна, более токсичность проявляется. То есть я знаю, там, сисадмины, они такие, знаешь, бывают прям очень токсичные, противные, вот бэкеры. В принципе, среди всех, конечно, встречается. Но фронт, он типа покажет какую-то кнопочку красивую, его все похвалят, сердечко наставят, и он все, утвердился.
Мне кажется, как раз завистливые бэкэндеры и пустили этот слух, что фронтендеры просто кнопочки ляпают и больше ничего не делают. Вот, мне кажется, только из-за них вся эта история
произошла. Ну, в общем, в бэкэнд стоит идти, если вы готовы, так что ваша работа будет сложно объяснимо. А если вашу работу сложно объяснить, то ее сложно понять, и, естественно, создается впечатление, что вы ничего не делаете, возможно. Ну, вот к этому надо как-то быть готовым, да. Я знаю, что вот свитчились именно во фронт ребята, потому что они хотели показывать и видеть, картинки, вот, чтобы вот оно вот получается.
Или вы можете, как бы, если вам нравится рассказывать о вашей работе и, как бы, говорить о том, что вы сделали, и вот объяснять людям, что вы делаете, то это, в принципе, тоже можно в бэкэнд идти. Во фронтенде, потому что этого немного поменьше. Uh-huh. То есть ты вроде как можешь объяснить, что вот мы тут вложили div в div, вот там у нас идет цикл тудым-сюдым, а в бэкэнде ты как начнешь рассказывать, что, ну смотри, у нас есть таблица, значит, вот из этой таблицы мы можем получить вот это. Uh-huh. И так далее. Там же есть запросы, где чуваки там 10 таблиц дергают, и потом вот это все вот так вот лепят, какой-то комок, и оно все потом тебе дает, это такой класс.
Ну да, да. В общем, немножко разные виды удовольствия. То есть там тут удовольствие визуальное, а вот на бэке удовольствие, оно такое логическое какое-то, что вот оно посчиталось, причем посчиталось быстро, и, значит, вы все должны, ну, как бы оценить это. Проблема в том, что не все могут оценить.
Да, это правда. Да.
Ну и давай последний, и на этом закончим выпуск.
Давай. Так, чем отличаются люди, которые идут вот в фронтенд, от тех, кто идет в бэкенд? Ну, кстати, частично мы на него уже ответили, да, то, что вот бэкендеры, они все такие более, скорее, закрытые, более такие, типа, в своих мыслях, более такие, нет, отстаньте, не трогайте, я сейчас сделаю, потом посмотрите. Uh-huh. То есть с ними даже договориться сложно иногда. Но, кстати, бывают такие, вот я встречал бэкендеров, которые наоборот, типа, говорят, слушай, я вот сделал вот такую модельку, если тебе надо, типа, подправить ее, давай я подправлю, сделаю по-другому. То есть они, наоборот, как бы подстраиваются под меня. Я там прошу, что вот там мне для пагинации надо там вот так, вот так, вот так, так будет удобнее. Uh-huh. Он такой, окей. И он даже не предлагает мне там сам на пейджи разделить или что, он просто принимает мою схему и все.
Слушай, ну это более крутой, значит, просто спец, который чувствует легкость. То есть он понимает, он настолько хорошо все спроектировал, что ему приятно изменения вносить в это все дело. Это тот, кто через боль и страдания написал, он такой, я ни строчки кода там сейчас не буду менять, лучше вы все сами вокруг меня пляшите. Показывает боль, слабость, мне кажется.
На бэкэнде еще бывает такая история замечательная, конечно, что, в общем, я открываю бэкэнд на Next, на предыдущем своем месте работы, а там просто один метод на 200 с лишним строк. Mm-hmm. Я на него смотрю, мне просто, ну, типа, впадлу в него вникать. Да. Потому что там еще имена непонятные, какие-то еще непонятно, что делается. И это просто какой-то ужас. Но если бы это все было нарисовано хорошо, я бы такой, ой, как красиво. Надо что-нибудь тут подправить.
Да, да, да. Ну, в общем, это вот про скилл разработчика. В общем, да, если вы видите, скорее всего, программиста такого загруженного, типичный программист, да, из, не знаю, из сериалов из каких-нибудь, там, Мистер Робот какой-нибудь, кто смотрел, там, или, ну, Гилфойл, да, Кремниевая долина, то вот этот вот Бейкер, он просто ходит в голове, варит вот эти вот все схемки взаимосвязи. Если это какой-то чувак с макбуком под мышкой, с обклеенной наклейками, который ходит и всем там пытается что-то показать, рассказать, то это либо какой-то менеджер по продажам, да, либо это вот фронтенд-разработчик, мобильный разработчик, они также, ну, примерно выглядят. Ну, в общем, какие-то такие вот отличия. Конечно, все тоже стереотипно. Естественно, из всех правил бывают исключения. Это наше такое видение.
Да, это правда. Если хотите войти в разработку, входите через фронтенд. Не потому что просто, а потому что больше открытых людей, которые вам такие, ой, давай, я тебе помогу. Вот такая история. Через бэкэнд обычно это не так происходит. Обычно вы приходите к бэкэндеру, он говорит, так, ну а что, вот у нас, если два цикла вложенных друг в друга, это значит какая сложность? Uh-huh. И ты такой, что?
Да.
А какие? А что такое циклы?
Да, зачем это все знать вообще? Я не понимаю.
Я не понимаю, да. Правда. Да и, кстати, наверное, бэкэнд еще, я так подумал, более требователен к вот этому именно алгоритмическому пониманию выполнения кода и его последовательности. То есть, условно, тебе нужно прям вот железобетонно понимать, в какой момент что произойдет и каким образом. То есть, даже если рассматривать, например, ранний вот этот C, да, то, ну, как бы насколько была часто история, что чуваки просто выстреливали себе в ноги, потому что неправильно менеджеры память, например, или что-нибудь в этом роде. То есть это такая история.
Ну да, да. Тут еще штука-то в чем, что бэкэнд, он работает на одном компьютере. Как правило, это один компьютер конкретный, под него хорошо отлаживать, я про это говорил, но, соответственно, он один. У него память и процессор, и все-все-все, все его ресурсы, они ограничены. Вот. Его нельзя слишком сильно перегрузить, потому что тогда все не смогут им пользоваться, все будут там ждать. В отличие от браузера пользователя. Пользователь браузера завис, а у остальных работает. То есть тот, как бы его перезагрузил, у него тоже работает. В целом там один юзер из тысячи, ничего страшного. А тут мы как бы сразу аффектим всю тысячу нашим бэкэндом более ответственно.
Ну, кстати, да. Поэтому многие не любят писать бэкэнд на JS или на TypeScript, вот это все истории, потому что, ну, блин, да, ты можешь сделать 5 сервисов в Nginx, и каждый из них там будет отрабатывать, но какой толк, если они все однопоточные? Зачем ты эмулируешь, типа, многопоточность однопоточностью? Я не понимаю. Это такая интересная история. То есть, а если один из них зависнет, типа, что тогда будет?
Да.
Бэк все-таки, пока он никуда не денется, останется на месте, все будут писать на этой Java еще 100 лет, поддерживать старый код на этой Java еще 100 лет.
Согласен, согласен. Ладно, давай на этом заканчивать.
Да.
По-моему, довольно-таки живенько получилось. Значит, пишите нам куда-нибудь в чаты, в сообщество, задавайте вопросы. У нас есть вот рубрика, оказывается.
У нас есть это, как ее, редакция.
Да, да. Соответственно, мы можем обсуждать какие-то темы, которые вам интересны. Если кто-то хочет прийти в гости, тоже пообсуждать, тоже пишите. Спасибо большое, Виталий. Я тебя еще позову. Тоже с тобой что-нибудь обсудим.
Еще поговорим, да.
Да, все, всем пока-пока.
Пока, да, спасибо.
Это сложно. Корпоративный подкаст лаборатории МИШ, в котором наши друзья и коллеги рассказывают о создании цифровых продуктов простым языком.